Вітаємо всіх вас на світлій хвилі. Час для інтерв'ю, спілкування в прямому ефірі. Сьогодні до нас завітали дитячі служителі. Ми поговоримо про те, як, власне, можна вплинути на дитину, на її виховання і на виховання християнських цінностей. З нами у студії Олександр Сімачов та Павло Голуб. Вітаю вас.
Добрий день.
Добрий день.
Отож, слухачі зможуть трохи пізніше приєднатися. Я передусім хочу у вас розпитати про проєкт Active Book. Ми про нього анонсували сьогодні протягом дня, і, напевно, слухачі от виникли запитання, що це і на яку аудиторію дитячу розрахований.
Ну, починай. Угу.
Во-первых, у меня самого двое сыновей, так что я знаю это не понаслышке. Одному из них 14, другому 4. Так что как раз...
Я на кому выпробовать это?
Точно. Как раз с младшим мы сейчас и проходим. И каждое воскресенье практически я с ним в нашей воскресной школе. Я вижу, как на него влияет наша программа библейского обучения. Вот, поэтому у нас всегда была идея создать нечто... какую-то программу, которая настолько будет привлекательна для детей, что это не родители, которые идут в церковь на служение, а детей они отправляют на какую-то их детскую часть. Вот, и потом каждое воскресенье они объясняют, что да, мы, твои родители, мы идем в церковь, а ну, ты пойдешь туда, куда тебя, вернее, что тебя ждет. Вот. Но мы хотели создать такую программу, где ребенок, он сам желает каждое воскресенье, он не может дождаться, он хочет прийти туда, он хочет узнать, что там будет дальше. И мы надеялись, что если к нам приходят гости с их детьми, то этот ребенок, который побывал у нас в гостях, он сам попросит родителей прийти еще раз, потому что то, что он увидит и почувствует, будет настолько увлекательно для него. Вот. Кроме того, мы видели, что наш современный мир, он конкурирует с церквями, конкурирует с теми методами, которые мы используем для обучения, потому что дети привыкли или привыкают сейчас в какой-то общей массе к гаджетам, к планшетам, к компьютерам, к телевидению. И потом, когда они приходят в церковь, и они видят, что там бумага, там карандаши, ножницы, что тоже хорошо, но мы хотели, чтобы... придя в церковь, придя на служение, они встречались с чем-то, что им уже интересно. Вот. Поэтому мы старались создать программу, которая, во-первых, она будет включать компьютеры, будет включать какое-то интерактивное взаимодействие детей с самой программой. И, кроме того, мы хотели создать историю, где с воскресенья в воскресенье ждет какой-то новый эпизод, где есть какое-то развитие сюжета, которое будет захватывать их и давать им желание прийти еще и еще раз. Вот. И в-третьих, мы хотели создать программу, которая соединяет научные знания с духовными истинами, чтобы потом, когда они придут в школу, потому что программа в первую очередь предназначена для дошкольников, вот, чтобы когда они придут в школу, они не почувствовали... какого-то противостояния научных знаний или как бы мирского образования с духовными истинами, которые в них старались заложить. Вот. Поэтому мы старались представить это так, что мы живем в цельном мире, который создан Богом, но исследовать который мы можем с помощью науки. Поэтому противоречий в этом нет. Наука, она является инструментом познания, творения, которое было создано единым создателем, в котором мы находимся, частью которого мы есть.
И параллельно вот. Вы рассказываете за допомогою таких вот разных и игр, так и иллюстраций про Бога, про Творца, так? Как это происходит?
На самом деле, да, здесь бы мы отметили следующее. Программа создана по жизни Иисуса Христа, от Его рождения до Его воскресения. На сегодняшний день, конечно, нельзя сказать, что она создана, но она находится в разработке. Вот, на сегодняшний день мы имеем ряд законченных уроков, которые имеют евангельскую последовательность. Из-за того, что в Евангелии, по нашему мнению, конечно, очень много ситуаций, где Иисус исцеляет или делает какие-то необычные вещи, которые очень трудно ребенку объяснить, мы стараемся все-таки выделить какие-то его действия. И при этом... После каждого урока мы хотим достичь следующего, что это влияет на характер ребенка. То есть на примере, ну, на самом простом примере. Самый простой пример, вот первый урок, он называется «Рождество, подарок». Наши герои попадают в Палестину первого столетия, и там они видят, как к Иисусу приходят пастухи, там они встречаются с ангелами, там они слышат голос, хор ангелов, там они видят все то, что происходило в тот момент, тогда, когда вся ситуация проходила в Вифлееме. И вот они видят, как приносят подарки волхвы и далее пастухи. И дети, наши герои, которые попадают из современного мира, что опять же является тем, что мы взяли героев из современного мира и окунули их в нашу историю. И таким образом, в общем...
Усучастнили эту историю, так?
Да. Они попадают в библейскую историю из современного мира, чтобы дети таким образом, наши дети учащиеся, они ассоциировали себя. И, в общем, соответственно, что получается? Дети видят, как им приносят подарки, и они спрашивают, а что я могу сделать? Какой я могу подарок принести Иисусу? И таким образом мы начинаем здесь подводить итог. То есть какие мы подарки сегодня можем сделать Иисусу?
Але разом с тем, не змінюючи библейный сюжет, не так, как цей сучасний фильм «Ной», так?
Ни в коем
случае. Риже дівчаток,
да,
так?
Очень-очень библейский, да, очень библейский
слава
фильм
«Ной». Богу, слава Богу, ви мене заспокоїли.
Каменних ізваяній у нас нет.
Хлопці, я вам поставлю запитання після пісні, які стосуватимуться, я певен, проблем, питань, які виникають в маленьких церквах. Нас слухають люди, які є служителями в різних церквах маленьких містечок України. І в них от виникає запитання, як започаткувати, відкрити дитяче служіння, що для цього потрібно і з якими труднощами можна зустріти, як їх подолати. Про це за кілька хвилин.
Мне распахнуть. Світлі гості на Світлому радіо.
А тепер наші гості Олександр Сімачов та Павло Голуб розкажуть про те, як можна започаткувати у церкві, зокрема невеличкій церкві, якесь дитяче служіння. Що для цього потрібно?
Никакой панацеи я не дам. Я не доктор в этом плане. Я только скажу, основываясь на своем опыте, что лично я делаю, и чему я учился, путешествуя по Украине, по России в отношении маленьких церквей. Да, в первую очередь, я считаю, нужно желание. Во вторую очередь, нужен человек, который готов обучаться самостоятельно или у кого-то обучаться тому, как учить детей. Третье, думаю, надо любить детей, но, как говорил один из моих педагогов, когда я проходил различные тренинги, любить детей на самом деле недостаточно, потому что можно их так полюбить, что... Ну, в общем, будет потом проблем. Поэтому надо уметь их еще обучать. Для этого надо учиться в любом случае. Четвертый. Ну, а если нету возможности у кого, но есть интернет. Хорошо, нету интернета. Есть различные конференции. Давайте ездить туда и учиться там, и их искать. И они, по крайней мере, точно есть. И я, например, делал так, что я просто учился везде и пытался просто быть доброй почвой для этого. Вот, потому что опытных людей очень много. Но, к сожалению, я думаю, что есть такая проблема у нас, что очень много учителей – это волонтеры, но не профессионалы. Вот. Хотя в то же время волонтер, он тоже по-особенному может быть своеобразен. Потому что я, например, я актер, я не педагог. Вот, и я многие вещи не знал, но потом просто впоследствии я узнал. Далее, я думаю, однозначно нужно... Конечно же, нужны финансы, но самое главное, нужны дети. Вот. Каким образом детей туда привести? Вот это вопрос. Ну, во-первых, дети могут быть членов этой церкви. Во вторую очередь, я думаю, ну, надо каким-то образом рекламировать это место. В-третье, если это будет место радости и праздника, а не какого-то сухого библейского преподавания, то в любом случае туда будут идти дети. Я сталкивался с тем, что есть маленькие села, где это проходит, и просто человек по своему сердцу, он служит детям. Я, кстати, очень помню хорошо, я был в одном селе, Гречкино называется, его нету на карте, мы туда приехали, и мы встретили директора воскресной школы, девочку, которая была прикована к постели. У нее 12 детей собирается каждое воскресенье. Она прикована к постели, она парализована. И то, что она делает, ну, это удивительно просто. Представляете себе? Mm-hmm. В этом селе ничего нету. Просто она имеет очень сильную любовь, в первую очередь к Богу, во вторую очередь к детям. А детям некуда деваться в этом селе, поэтому они туда бегут, и они... это место радости в любом случае, это место любви, это место принятия, что я, например, как учитель, на сегодня, я уверен, отличаюсь от тех учителей, которые есть, которые есть в школах. Я не говорю обо всех, но некоторые учителя, ну, в силу разных обстоятельств, в первую очередь мира, они позволяют себе какие-то вещи, где они унижают ребенка, а их нужно принимать. Вот, такими, какими они есть. Это сложно сделать, потому что, честно, от детей устаешь. Но через опыт ты находишь какие-то штуки, импровизация, но ты должен всегда готовиться к уроку. И то, что мне нравится, вот, например, в нашей программе, мы все-таки понимаем, что нужно тренироваться, нужно учиться, и нужно... И при этом мы вот как раз-таки в программе и старались отделить тем, что образом, что учитель не является как таковым самым главным человеком, но он ведущий, он ведет, он модерирует, он ориентируется по ситуации, и вот, ну вот так примерно.
Неведомый.
Неведомый детьми.
А,
неведомый. Ведомый Богом, но неведомый детьми, потому что если ты за ними пойдешь, они тебя и заведут куда-то в заоблачную даль.
Павло?
Да, если позволите добавить, ну, всем служителям малых церквей я хотел сказать, что вы герои, потому что, я знаю, это очень сложно быть в маленькой церкви и выделять ресурсы еще на то, чтобы заботиться о детском служении. Вот, но дети, они имеют свойство вырастать, и я по опыту знаю, что если ты смотришь на них как на маленькую проблему, она имеет тенденцию вырасти в большую проблему потом. Если ты смотришь на это как на маленькую пока радость, то через какое-то время это будет большой радостью для вашей церкви. Поэтому наверняка одной из проблем это детского служения, это как раз, что туда выделяется меньше всего ресурсов, и туда идут люди, которые уже как бы никуда, ни в какое другое место они не попали, и теперь они попали к детям. Вот. Но помните, что эти дети вырастут, и потом они будут или не будут заботиться уже о нас. Очень аукнется, да.
Что-то не так, да.
Да-да-да. И, кстати, как сказал Саша, мы, конечно, старались решить эту проблему, потому что роль учителя, она настолько важна, что если человек, он обладает дарами вот этого увлекательного рассказа, какой-то иллюстрации библейской истории, детям это нравится. Если нет, то, к сожалению, детям скучно, и мы постарались перевести учителя на сторону детей, и, скажем, в ActiveBook в программе учителю находится вместе с детьми по их сторону, и он участвует в программе. Не он источник истории, а он вместе с детьми исследует эту історію. Mm-hmm. Ну, от ми постаралися саме так вирішити цю проблему.
А ось як, що спонукало вас займатися цим служінням і як ви прийшли до Христа, ми дізнаємося після наступної пісні. А це гурт Ковчег Ноя, пісня «Благословенний».
Своєї душі для світла. Радіо Еммануїл.
Світлі гості на Світлому радіо.
Триває наша розмова у студії Олександр Сімачов та Павло Голуб, дитячі служителі. Ми поговорили про ActiveBook і про те, як, власне, започаткувати такі дитячі служіння. Ну, тепер трішки про вас. Ну, перше, давайте, Павле, про себе. Як ви прийшли до Бога? Теж, напевно, були в недільній школі.
Ну, в ті времена не було, наверное, у нас ще воскресних школ. Вот. Я помню, что на самом деле мне всегда как-то хотелось, чтобы было что-то за пределами этого мира, там, за пределами нашей жизни. Мне нравилась фантастика, потом мне нравилась философия, но я как-то никогда не думал, что я найду ответ в христианстве. И один из ярких моментов, я помню, в школе, наверное, последние классы, ко мне приходит один из моих друзей, так тайно показывает мне открытый портфель и говорит: смотри, что у меня там. И я смотрю, у него какая-то книга лежит, и он говорит: ты знаешь, что это? Так заговорчески. Вот я говорю: ну, что может быть там, кроме учебников? Он говорит: это Библия. Ну, вот. А потом достает и открывает на книге Откровения и говорит: смотри, что покажу тебе. Вот, вот так вот говорит. И открывает этот момент, где там написано: упала звезда и отравила третью часть вод, и множество людей погибло. И потом показывает мне сноску, и там написано имя этой звезды Полынь, и, а на сноске написано, а другое название Полыни – Чернобыль. И это буквально незадолго после Чернобыля. Я помню, как я был поражен. Говорит: здесь все так, здесь все об этом написано. Я говорю: ну где взял? Он говорит: дам адресок, пиши, и они тебе пришлют. Ну, я написал, они, соответственно, прислали мне книгу, и я был так рад. Я пришел домой. Я помню, что часть времени проводил у бабушки. Бабушка отобрала у меня Библию, сказала: пусть лежит у нас, она у нас сохраннее будет как-то. Вот. А потом прошли годы, и ну, я уже увлекся философией, начал что-то читать. Но вот это какое-то чувство, что... Ну,
должно... Зерно уже было посеяно, так?
Вот именно, да. Хотя ну, на жизнь реально не повлияло, кроме какой-то, может быть, такой интеллектуальной гордости, что я как бы вот Библию я читал, а мои, может быть, там друзья или одноклассники, они не читали тогда. Вот. Пока в один момент, уже учась в аспирантуре, я ехал на экзамен по философии, и вот на Майдане поднимался на эскалаторе, ко мне подошел молодой человек и спросил, не читаю ли я Библию. Вот. А я к тому моменту купил себе книгу, называлась она «Об именах Бога, о небесах», написал ее некий Дионисий Ареопагит, и я ему как бы в ответ говорю: ну, я Библию читал, а ты у Дионисия Ареопагита читал? Он говорит: не, не читал. Я говорю: ну что ж, видишь, я уже на следующем как бы уровне. Да, но тем не менее...
Про що можна говорити з людини, яка не читала Діонісія?
Ну, Ареопагіт.
Ареопагіт, да.
Абсолютно, да. И, но мы обменялись телефонами. Я, конечно, не звонил ему, как можно звонить человеку, который не читал Діонісія, даже не подлинник.
Навіть не читав, навіть.
Вот. Но через полгода он встретил меня в метро, помнил, как меня зовут, вот, позвал меня, и я был поражен, что спустя полгода человек, который видел меня один раз, помнит, что меня зовут Павел, и я сказал: ну, теперь у меня есть уже время, давай, о чем ты хотел со мной поговорить, и я помню, мы сели с ним, открыли уже Библию, начали разговаривать, и, вот. И он поразил меня второй раз тогда уже, потому что он спросил меня, на мой взгляд, сколько людей в Украине, если их остановить, просто на улице спросить, кто они? Они христиане? Ну, и я спросил, и я сказал: ну, конечно, христиане, но если они не мусульмане, в Украине живут и в детстве крестили, ну, очевидно, ну, какой-то большой процент скажут, что они христиане. Он говорит: ну, хорошо, а если их спросить, а вот вы ученики Христа? Я сказал: ну, нет, наверное, вряд ли кто-то скажет, ученики-то в первом веке остались. Вот, и вот тут как раз он мне открыл книгу «Деяний». Мы прочитали с ним отрывок, где написано, что ученики Христа стали называться христианами. Ну, вот, и как-то меня это очень задело, что на самом-то деле, оказывается, планка гораздо выше. Надо быть учеником Христа, быть похожим на него, жить, как он. И меня это настолько заинтересовало, что мы стали встречаться, и буквально через неделю Вот, я чувствовал, что я нашел практически, что я искал. И интересно, что в тот момент я как раз вел дневник, и я записал, что я встретил интересных людей, правда. Я понял, что у них есть какая-то система, они точно меня хотят куда-то затащить, обратить, и я ни в какую, и я им не поддамся. Интересно, что когда переворачиваю страницу, где первая запись после моего крещения, такое чувство, что два разных человека. Кто-то похитил этот дневник и начал писать его просто с середины. И там уже ура, я с Богом, я крестился. И вот прошло почти 20 лет, наверное, с того момента. Да, 20 лет, это был 94-й год. Вот. И я чувствую, каждый год только добавлял что-то к моему счастью, к моей уверенности, что я нашел то, что я искал. И я... В общем, благодарен за тот момент.
Взагалі, особливий час, от перша половина 90-х в Україні і таких от пострадянських країнах. Чомусь зараз, здається, багато чого втрачено. От немає такого і таких великих евангелізацій, так?
Угу. Да, от це чувство якоїсь іскренності, поиска людей, відкритості. От, к сожалению, да, от ви праві. Что-то втрачено.
Я думаю, ідеологія просто була другая, а потом раз, и эта идеология ушла на нет. И пришлось, и место, конечно, Христу. Потому что, мое мнение, советская идеология полностью отображала христианство. Как будто те, кто писали идеологию ЦК КПСС, они просто слямзили Библию.
Ну, что говорить там про семейные ценности, так, здебільшого. Ну, Александр, это про ваша история.
Ну, у меня первое, что... Я бы отметил, жил я в Миргороде, Полтавской области, и мы купили дачу, 40 соток земли, папа военный, и там надо было...
Ого, 40 соток, так кто не знает, це ж треба пахати и пахати.
Ну так а пахали.
Дачка что... называется.
Ну да, ну в общем, да, это уже была не дача. В общем, и там в селе, в центре был магазин, и я туда периодически ездил на велосипеде, и вот однажды я туда приехал и увидел Библию продающуюся. Я попросил папу мне ее купить, и он ее купил. Это была Библия на старославянском языке, перепечатанная с какой-то Библии там 1907 года что-то. И там были гравюры Гюстава Доре и параллельно написанные вот с теми самыми твердыми знаками буква Е все эти истории. И меня это очень... Ну, и я начал просто читать. И начал, ну, не изучать, но читать. Потом, помню, в 9 классе я начал молиться за экзамен, сдал классные экзамены. Потом в 10 классе я выпросился у своей семьи попасть на служение, на которое поехала вся моя семья. А меня не взяли, я выпросился, потому что мой брат там играл на ионике. Я хотел туда попасть, я услышал первый раз со сцены о Боге. Потом 11 класс меня вернули из России обратно. В общем, вот так. И я помню момент, что на первом курсе института в Харькове я оказался у своего брата, и мне дочка пастора подарила стихотворение о молодом человеке. И оно меня очень сильно коснулось. Сегодня я это стихотворение читаю уже спустя 17 лет подросткам, потому что оно очень глубокое.
Что ты завершишь?
Ну, я его весь не перескажу. Там о молодом человеке, который, да, я говорил, я успею с Христом примириться, верой и правдой успею я жить. Ведь я молод, хочу веселиться, и мне не о чем больше то жить. Ну и потом у него шли годы, и вот и там с плачем горьким несли хоронить его тело. В общем, он был болен, и он умер. И вот последняя фраза там такая: «Подумайте, юные души, и к Христу придите теперь. Призывать он вас вечно не будет, скоро-скоро закроется дверь». Когда она мне подарила, и сразу через... Я вернулся к родителям из города Брянска от своего брата в Миргород. И потом я поехал сразу в Харьков. И тут я приехал в город Харьков на второй семестр института. Я стоял в общежитии, помню. Общежитие спало. Это актерский факультет и консерватория. Воскресенье. Все много выпили до этого, простите, огненной жидкости. И, в общем, я вышел на кухню поставить чайник со своими друзьями, и тут бац, в проеме двери появляется молодой человек, который другим показывал, как это проповедовать на улице. Его звали Дима Гончаров. Я оказался в его жизни до сих пор самым быстрым человеком, которого он вот так на улице обратил за 10 минут. Он показывал другим ребятам, как это делать. Он И мы недавно с ним связывались, мы вспоминали, он был большой, застыл в этом проеме, а я кичился типа тем, что я был вот в церкви, и он спросил, ну кто тут верит в Бога? И мои ребята, которые знали, что я что-то об этом говорил, меня так вытолкнули вперед. Я такой, ну я. Он говорит, а может я на минуточку? Ну можно. И он начал мне задавать вопросы, потом открыл Библию и сказал, поехали, там у нас домашняя, ну там церковь собирается на дому, поехали, в общем, со мной. Я так честно испугался этого, такой зашел, ребята, если что, я там-там. И потом я по дороге им ехал и рассказывал, какой я церкви был, где что, они кивали, в общем, мы приехали, в общем, это была квартира, но я необычно себя чувствовал, в общем, там. И через месяц я, в общем, обратился к Богу, я покаялся, и через месяц я был крещен, и вот так все. Но и еще один важный момент. Для себя потом я сделал вывод, что сегодня я отмечаю его, что Бог не просто так дал мне жизнь. Вот, потому что моя мама родила мне 40 лет, и у моих родителей умерла дочь в 7 лет, и они хотели второго ребенка. И Бог таким образом даровал мне особенную жизнь. Вот теперь вот так.
Ось така історія від наших гостей. Це Олександр Сімачов та Павло Голуб, дитячі служителі.
Обещая всем, что сделал ты, жду тебя, ведь опять так хочу я слышать, что
Поклоняюсь лишь тебе всегда. А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. Світле радіо Еммануїл.
Світлі гості на Світлому радіо.
І залишається мені з моїми гістями, а це Олександр Сімачов та Павло Голуб, які є дитячими служителями, і розповіли про ActiveBook, ми поговорили про служіння, поговорили і про них. Поставити ще таке запитання. Кажуть, що в цьому році навіть екзамени ЗНО, спрощені якісь відповіді, так ви знаєте, що на дітях відображається усе те напруження, яке зараз є в суспільстві. Навіть ті діти, батьки яких не брали безпосередню участь у якихось подіях, по той чи інший бік барикади. Постійне напруження по телевізору, у ваших планшетах, гаджетах, усюди ми бачимо весь цей негатив. Як от позбутися такого постстресового стану? Може, щось порадити просто від себе? Розумію, що ви не психологи, але як віруючі люди, що можете порадити дитячі служителі?
Ну, я думаю, діти, вони точно чувствують состояние родителей, если они, если мои видят меня в стрессе, они сами начинают ощущать, конечно, переживания и беспокойство. И я думаю, секрет здесь это в душевном мире, вот в мире в сердце у родителей. Ну, вот. І, конечно,
а я... як його мати? Ну, от ми можемо сказати, мир в серці, а от що це?
Ну, я рад, що...
Нема, людина не може заснути, прокидається, бачить якісь сцени, що нема, нема.
Я переживав такі речі.
Ну, я рад, що ефір у нас на християнському раді, поэтому я дам християнський ответ, що, конечно, у нас є Бог, ти можеш зливати йому серце, ти можеш знаходити в ньому покой. Ну, лично, що я делаю, да, я починаю говорити з ним і говорю, о чому я беспокоюсь, о чому, ну, я переживаю. То есть, ну, для мене ответ, он очевиден, это христианский ответ, это найти, конечно, покой в Боге, искать у него этого мира. Вот. Я думаю, что наши дети, они, ну, благословлены тем, что у них есть такие родители, чего я, конечно, всем очень желаю.
Павло Голуб, Олександр.
Ну, мои дети просто, мои трое детей молятся, пусть не будет войны, вот. Они, конечно, говорили, я помню, очень много о Беркуте, они переживали за то, что дочка говорила, сын один говорил, я хочу, Давид мой, говорит, я хочу милиционером, а ты что, милиционером станешь и будешь меня вот это бить и всю семью, ну, такое, ну, конечно, на самом деле тоже момент, что... Мне нравилось, что они переживали этот момент, потому что это отложится в истории их жизни. Другое дело, действительно, как я, как родитель, реагирую на это. И последнее бы я сказал, что, наверное, я бы привел пример Нарнии, потому что, насколько я знаю, то автор Нарнии, кто? Клайв Льюис, в общем, написал для своих детей «Хроники Нарнии» как раз в тот момент, когда была война, для того, чтобы снять стресс, да, с них.
Здається, половина дитячих письменників, вони розповідають про те, що починають писати тоді, коли є свої діти, є така потреба. А це був Олександр Сімачов. Дякую нашим гостям, дякую вам за увагу, на все добре.
До свидания.